Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Довлатов на радио. К 65-летию писателя. Воспоминания коллег о Довлатове. Книжное обозрение. Джеймс Салливан. Джинсы. Культурная история американского символа. Музыкальная полка Соломона Волкова. Завещание Шостаковича на ДВД. Киномузыка Андрея Дергачева. Музыкальные анекдоты Довлатова. Дом из песка. Магический реализм бразильского кинорежиссера Уэддингтона. Песня недели. Новый альбом Боба Дилана. Пятый день рождения Довлатова вылился в серьезный юбилей, который празднуют по обе стороны океана, разделившего жизнь, но не творчество, по-прежнему самого популярного писателя наших дней. Отмечая день рождения Сергея в Нью-Йорке, мы хотим почтить его память в студии «Радио Свобода», то есть там, где он дольше всего работал в Америке. Об этом расскажут его и мои коллеги чуть позже. А сейчас я хочу сказать несколько слов о творчестве Довлатова на радио. Ведь это последнее белое пятно в его литературном наследии. С тех пор, как на днях вышла книга про Довлатова в газете, я тоже имел к ней отношение, неопубликованными остались лишь радиоскрипты Сергея. Вот о них сейчас мы и поговорим. У Довлатова был на редкость подходящий для радио голос. Сергей задушевно, как Марк Бернес, почти шептал в микрофон. Каждый раз, когда из студии доносился глуховатый баритон Сергея, я вспоминал Уорда Стрейдлейтера, персонажа из повести «Над пропастью во ржи», который таким же честным и искренним, как у президента Линкольна, голосом уговаривал девушку снять лифчик. Из того же Селлинджера Сергей вынес уважение к интонации, к звуку, к словам, просвечивающим, как акварельные краски. Они помогали Довлатову вслушиваться в голос героя, который протыкает словесную вату, словно спрятанная в ней иголка. Помните?
Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал: «Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно».
В прозе Довлатова всегда лучше всего слышен тот голос, что пробивается сквозь помехи. Неудивительно, что Сергей оказался на радио «Свободе». Тем более, что там неплохо платили. Работу на радио Сергей часто считал халтурой и в филиале изобразил нашу редакцию с копищем монстров. Как всегда у Довлатова, это верно только отчасти. На самом деле, «Нью-Йоркская свобода» времен Довлатова, как раньше редакция газеты «Новый американец», быстро превратилась в клуб, где посторонних толпилось больше, чем своих. У нас на радио было тогда так весело, что неугомонный Бахчинян попросил взять его в штат художником. При этом радио, как уже говорилось, Довлатов часто считал халтурой и скрипты свои не ценил. Если ему приходилось их печатать, Сергей безразлично подписывался «Семен Грачев». Однако писать спустя рукава далеко не просто, поэтому для радио Сергей придумал особый жанр. Он говорил не о прошлом, и тем более не о будущем, а о настоящем России. История позволяет раскрывать загадки, политика их загадывать. Будущее, мол, покажет. О настоящем остается рассказывать только то, что и так все знают. Этим-то Довлатов занимался. Оставив другим диссидентов, евреев и происки Политбюро, Сергей, например, сравнивал алкоголиков с бомжами.
Алкаши преисполнены мучительного нетерпения. Алкаши подвижны, издерганы, суетливы. Алкаши руководствуются четкой, хотя и презренной целью. Наши же герои полны умиротворения и спокойствия. Помню, спросил я одного знакомого бомжа: «Володя, где ты сейчас живешь?» Он помолчал. Затем широко раскинул ладони и воскликнул: «Я везде!»
Если судить по скриптам, Довлатова интересовала не советская власть, а советский человек. Зная его по себе, Сергей не осуждал своего героя, но и не льстил ему. Он видел в нем естественное явление, имеющее право существовать не меньше, чем закат или листопад. Собственно, политические взгляды Довлатова заменяло то, что он называл миросозерцанием. Советскому режиму противостоит не антисоветский режим, а жизнь во всей ее сложности, глубине и непредсказуемости. Вместо того, чтобы спорить с властью на ее условиях, он предложил свои – говорить о жизни вне идеи и концепции. Довлатов не был ни родоначальником, ни даже самым красноречивым защитником этой практики, но у нас на радио он озвучивал ее удачнее других. Надо сказать, что радио отвечало акустической природе довлатовского дарования. Сергей писал вслух и выпускал предложение только тогда, когда оно безупречно звучало. Наверное, поэтому Довлатова всегда любили слушатели, и писем он получал больше, чем все остальные вместе взятые. Сергей только жаловался, что кончаются они одинаково, просьбой прислать джинсы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Отмечая день рождения Довлатова там, где он чаще всего бывал, на студии «Радио Свобода», я попросил Раю Вальса брать воспоминания коллег о Сергее.
Если правда, что глаза человека – это зеркало души, то душа у Сергея всегда улыбалась. Отсюда и ощущение праздника. У нас дома он появился, как только приехал, и мы сразу подружились. Он всегда говорил, что мы с Петей Вайлем – идеальная пара. И когда мы расстались, очень переживал, и каждый раз, встречая меня в редакции на «Свободе», все спрашивал: «Ну, когда ты снова за нас замуж выйдешь?» На «Свободе» он, кстати, появился, когда я там уже работала, вернее, подрабатывала, распечатывая пленки. А что касается журналистской моей карьеры, то тут Сергей сыграл, можно сказать, главную роль. Когда началась программа «Бродвей 1775», он предложил мне сделать репортаж о нью-йоркских бездомных. «У тебя, — сказал он, — есть способность вступать в мгновенный контакт с незнакомыми людьми. Они тебе все готовы рассказать». А я решила попробовать. А когда я подготовила этот первый в моей жизни материал, Сергей послушал и сказал нашему начальнику Юри Гендеру, что вот это образец хорошего репортажа. С тех пор я стала постоянным корреспондентом «Радио Свобода». Правда, внештатным, что меня огорчало. А Сережа, как всегда, шутил: «Ну зачем тебе в штат? Мы постоянно временные». Ну а теперь слово Юрию Гендеру, бывшему начальнику русской службы «Радио Свобода», благодаря которому, кстати, в редакции появились такие авторы, как Петр Вайль и Александр Генис, Марина Ефимова, Борис Парамонов и сам Сергей Довлатов.
С годами я понял, что мое главное воспоминание о Сереже – это то, что общение с ним, ну, как бы улучшало жизнь, ну, точнее, на какой-то градус, иногда большой, повышало настроение. Я много раз замечал, что как только он появлялся в редакции «Радио Свобода» на Бродвее 1775, то у всех менялись, оживлялись лица. Все как бы чего-то ожидали. Кстати, название передачи «Бродвей 1775» придумал Сережа. В общем, Сережа нравился, привлекал к себе. Была у него вот такая аура. И этому есть рациональное объяснение. У Сережи была мгновенная реакция, исключительная способность моментально отреагировать на ситуацию одним коротким и запоминающимся, чаще всего остроумным замечанием. Вот один из тысячи случаев. И тысячи – это не преувеличение, скорее наоборот. Ведь мы работали вместе более 10 лет. Было это где-то в середине 80-х, золотое время нашей жизни. Кто-то в редакции громко читает статью из литературной газеты об общем упадке образования в Соединенных Штатах. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», пишет литературка, в стране насчитывается 25 миллионов безграмотных. На этой последней фразе входит Сережа. И в одну секунду, и я один из этих 25 миллионов. И все сразу же встало на свои места. Мы остальные не такие уж тупые. Сообразили бы, конечно, что газета «Нью-Йорк Таймс» волнует грамотность на английском. Но запомнился в этом эпизоде только Сережа. Как это говорится, имевший не бережом, потерявший плач.
О Сергее Довлатове вспоминает мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Мы вместе работали в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Я приехал в Америку и обосновался в Нью-Йорке раньше Сергея. Публиковал в газете «Новое русское слово» юмористические заметки об эмигрантах. Потом выпустил сборник рассказов. Довлатов говорил, что читал мои опусы, что-то даже цитировал. Словом, я чувствовал его уважительное отношение. Но когда он узнал, что я купил дом и сдаю квартиры жильцам, то его уважение ко мне удвоилось. А вместе с этим появилась и ирония. Он стал встречать меня одной и той же фразой: «А вот писатель, который переквалифицировался в управдомы». При всем его балагурстве Довлатов относился к своей профессии очень серьезно. Он работал в радиопрограмме «Бродвей 1775». Как-то в конце 80-х годов на гастроли в Нью-Йорк приехал актер-вахтанговец Михаил Ульянов. Я взял у него интервью, в котором речь шла о ролях руководителей государства. Ульянов говорил, что хотел бы сыграть Михаила Сергеевича Горбачева, поскольку эта фигура трагикомическая. Довлатову настолько понравилась мысль Ульянова, что он попросил меня дать ему магнитофонную запись в черновом виде. Авторы должны были готовить материал для передачи сами, доводя интервью до нужных 2-3 минут. Довлатов же вызвался сделать работу за меня и еще благодарил за то, что я согласился. Среди радиожурналистов, работавших на «Свободе», не так уж много было людей дисциплинированных. Могли опоздать, могли сдать материал в последнюю секунду. Довлатов был на удивление пунктуален. При своем огромном росте, успехе у женщин и литературном остроумии он производил впечатление человека застенчивого. У нас в украинской редакции работал Виктор Боровский, который, встречая Довлатова и глядя на него снизу вверх, всегда произносил: «О, большой писатель!» Но я ни разу не слышал, чтобы Довлатов как-нибудь парировал. Сожалею, что однажды не пошел ему навстречу. Я любил носить черную мотоциклетную куртку, которую купил много лет назад в Варшаве. Куртка была жесткая, из свиной кожи, сильно потертая, с изношенной до дыр подкладкой. Как-то Довлатов сказал мне: «Куплю твою куртку за любые деньги, для дочери. Она как раз ищет такую». Я отшутился. Теперь жалею. Куртка до сих пор висит в шкафу, а мог бы всем говорить, что одевал семью Довлатова.
Ну а теперь слово Борису Парамонову.
Сергеем Довлатовым я познакомился, страшно сказать, 50 лет назад, как раз осенью 56-го года. Ему тогда было лет 17, я был чуть старше. Знакомство это было не литературное, а скорее семейное, условно говоря. А Сергей тогда же произнес фразу, которая мне навсегда запомнилась, так сказать, выдал визитную карточку. Сказал: «Вы замечали, что ухо похоже на Волторну?» Я сразу же догадался, что этот молодой человек, если не пишет, то будет писать прозу. Первое, главное, всегдашнее впечатление от Довлатова – необыкновенной талантливости, артистичности. Я ни разу не слышал от него каких-то бытовых, стертых слов. Потом прочел у Лидии Яковлевны Гинзбург такой же о Шкловском. Я довольно долго не мог оценить по достоинству прозу Довлатова, именно потому что знал его в быту, общался, даже какие-то приключения вместе с ним переживали. У меня долго держалось мнение, что Довлатов говорил и вел себя с куда большей артистичностью, нежели писал. Тут Довлатов подвёрстывается к давней славной традиции писателей, оставшихся не столько книгами своими, сколько памятью друзей о них. Хрестоматийный пример — Оскар Уальд, конечно. В России в советское уже время необыкновенным устным рассказчиком был, говорят, Сергей Буданцев, приятель Платонова. Я помню рассказы Довлатова в компаниях. Должно быть, сначала это были экспромты, но потом эти тексты, так сказать, канонизировались. Лучше, по-моему, о Стаханове на балете «Пламя Парижа». Известно, что это балет, в котором в финале поют революционную песню «Сайра». Она, кстати, была в репертуаре Эдит Пиаф. Стаханова в рассказе Довлатова посадили в одну ложу с Немировичем Данченко. И шахтер все время спрашивал маститого деятеля театра: «Слышь, папаша, а чего они не поют?» «Но это же балет, милости государь», — отвечал Немирович. А когда все-таки в конце концов запели эту самую «Сайра», Стаханов хлопнул старика по плечу и радостно заорал: «Ну что, батя, видать, и ты первый раз в театре». Один из лучших устных номеров Довлатова был рассказ, как классик казахской литературы в московской гостинице украл у американца галстук, мотивировав так: «Мне это нужно». В Довлатове было, не боюсь преувеличить, что-то пушкинское, обаяние таланта, веселое имя. Повторяю, я долго не считал Довлатова очень уж крупным писателем, удивлялся, когда его называли выдающимся стилистом. Стиль, как мне кажется, это то, что бросается в глаза, то, что ощущается. Сейчас готов внести корректив в это суждение. Скажите, какой стиль у Чехова? Вы его не замечаете, но попробуйте переставить у него хотя бы два слова. Я не думаю, что погрешу против правды, сказав, что довлатовский миф важнее литературы, которую оставил Довлатов. Это ему не в укор. Писателей талантливых много, но писатель, числящий за собой миф, это нечто большее, чем писатель.
Сережа подарил мне все первые издания своих книг, естественно, с автографом автора и трогательными смешными посвящениями. Просматривая их сейчас, я вспоминаю. Был период, когда я встречалась с писателем Аркадием Львовым. А вот текст Довлатова об этом периоде. «Девятый год смотрю на Раю и бескорыстно умираю, в то время как циничный Львов проник на хал в ее ольков. Я Львову шлю свои проклятия, а Раю мысленно объятия». Это, конечно, дружеская шутка, не более. Львов переживет. А мне приятно, и я тоже мысленно шлю Сереже свои объятия. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В мире мало есть предметов, которые обладали бы таким мифотворческим потенциалом, как рабочие штаны ковбоев из грубой синей ткани, известные всему просвещенному человечеству под названием джинсы. В моей молодости они были героями драмы абсурда, стоили 2 месячные зарплаты и переходили по наследству от старших братьев к младшим вместе с легендой о той свободе, что джинсы отобрали у скучного мира взрослых. Линялое знамя вольной жизни, джинсы были символом бунта, пока не стали его декоративной заменой. Обо всем этом рассказывает новая культурологическая книга Джеймса Салливана «Джинсы. История американского символа». Этот опус представляет слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В начале 70-х годов в Америке много спорили о книге Чарльза Рейха «Омоложение Америки», которая предсказывала наступление в Соединенных Штатах новой эры антиматериализма, добрососедства, свободной и радостной любви, мира и надежды. Вести американцев в этот рай на земле должно было новое юное поколение, дети цветов, одетое в новую символическую одежду – джинсы. В те годы тема джинсов была сродни идее Форда об одинаковом для всей Америки автомобиле. Джинсы тоже были одинаковы, годились для всех, были удобны в носке летом и зимой, их было легко стирать, и главное, они стоили $5. Джинсы символизировали красивую идею – индивидуальность, значительность и статус, в субстанции духовные, их нельзя купить в магазине одежды. Книга Салливана напоминает нам о том, что утопия Рейха не осуществилась, как и утопия Генри Форда, между прочим.
Очень скоро джинсы стали так же сильно отличаться друг от друга, как автомобили. Фабричный ширпотреб стоил $20, а дизайнерские джинсы стоили $100-200. Уже в конце 20 века цена редких и коллекционных моделей доходила до десятков тысяч долларов. В 2001 году на eBay продавался самый старый джинсовый шахтерский комбинезон, изготовленный фирмой Levi в 1880 году. Его купили за $46,532. Одежда, которая была призвана сравнять все сословия, стала, наоборот, символом статуса. Как и модели американских автомобилей, фасоны джинсов постоянно обновляются, украшаются и агрессивно рекламируются.
Чего только не придумывали, чтобы сделать джинсы не одинаковыми. Их обрезали, кромсали, вышивали, украшали стеклярусом и драгоценными камнями, изменяли их простую бумажную материю различными синтетическими добавками. Одно время джинсы обесцвечивали пятнами и потеками, но это далекое прошлое. Теперь их стирают со щебенкой или в воде, насыщенной озоном, их обрабатывают наждачной бумагой вручную, их запекают, ставят на них пятна, имитирующие грязь и жир. Словом, люди платят большие деньги, чтобы создать у новеньких джинсов вид поношенности. В модном нынче, как утверждает Салливан, стремлении к несовершенству. Историю джинсов иллюстрирует целый сон знаменитостей. В них одеты Элвис Пресли в фильме «Тюремный рок», «Jailhouse Rock», Джеймс Дин в «Бунтаре без причины», Марлон Брандо в «Дикаре», Мерлин Монро в фильме «Стук в ночи». Именно благодаря этим звездам джинсы стали самой стильной одеждой 50-х годов. Джинсы фигурировали в десятках песен. «Венера в синих джинсах», «Черные джинсовые брюки и мотоциклетные сапоги», «Блю джинс Боб». Салливан в своей книге вспоминает даже обложки музыкальных альбомов, на которых запечатлены джинсы. Среди самых знаменитых – «Молния на джинсах», снятая крупным планом для альбома группы Rolling Stones «Sticky Fingers». Словом, книга Салливана – это история джинсов во всех подробностях. Правда, нельзя не согласиться с рецензентом Мичика Какутани, который пишет:
«Книга Салливана полна фактов, как общеизвестных, так и редких. Он описывает всех изготовителей джинсов, от фирм Levi, Wrangler и Jordache до True Religion и Sacred Blue. Он даже делится с читателем беспокойством специалистов по маркетингу, озабоченных нехваткой на рынке суперколлекционных джинсов по $2000 за пару. Словом, его книга наводит на мысль о возникновении некой новой науки, которую можно назвать дженетика. Одно плохо. Автор излагает всю историю джинсов в неожиданной деловой манере, без юмора и без иронии. Не нашел он и никакого нового аспекта этой истории. Еще хуже то, что иллюстраций в книге немного, и выбраны они наугад, и часто неудачно. Не помещен даже чудный военный плакат художника Нормана Роквелла «Клепальщица Рози», на котором могучая и надменная работница Рози в джинсах сидит с клепальным молотком на коленях и с сэндвичем в руке на фоне американского флага.
Все же один аспект истории джинсов меня заинтересовал – их роль в истории Америки. Даже сейчас они являются редким примером, может быть, единственным неумирающей моды. Но было время, когда для всего мира они являлись вызывающим символом свободы, как фригийский колпак. И именно тогда один французский философ сказал про них: «В джинсах и рок-н-ролле больше могущества, чем во всей Красной Армии».
As she goes by, they turn their heads and they watch her till she's gone. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. Up by the bus stop and across the street, open up their windows to take a peek. While she goes walking, rocking like a rolling stone.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Завещание Шостаковича на ДВД. Киномузыка Андрея Дергачева. Музыкальные анекдоты Довлатова. «Дом из песка». Магический реализм бразильского кинорежиссера Уэддингтона. Песня недели. Новый альбом Боба Дилана.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Из корейского города Кандапога в целях безопасности вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. Они находятся на одной из турбаз на юге Карелии под круглосуточной охраной. Петрозаводские руководители политических партий и общественных организаций Карелии обсуждают массовые беспорядки в Кандапоге. В Красноярске родители пяти школьников, погибших почти полтора года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Президенты России и Южноафриканской республики подписали соглашение о дружбе и партнерстве между двумя странами. Церемония подписания состоялась в Кейптауне после переговоров Владимира Путина и Табо Мбеки. Визит Путина – первая в истории поездка лидера России в Южную Африку. 15 заложников, захваченных тремя заключенными в одном из следственных изоляторов Москвы, освобождены в результате операции спецназа. Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что пострадавших нет. Однако есть сообщение о том, что двое заложников госпитализированы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провел переговоры в Каире. Цель визита Аннана на Ближний Восток – поддержать мир в Ливане. У города Сидон на юге Ливана в результате взрыва был ранен высокопоставленный представитель ливанских спецслужб. Погибли 4 его телохранителя. В Молдавии блокировано железнодорожное сообщение. На вокзале Кишинева скопились тысячи пассажиров. 1 сентября руководство украинских железных дорог приостановило транзит через север Молдавии из-за ремонта моста через Днестр. В Иране парламентская комиссия по национальной безопасности одобрила законопроект, который лишает инспекторов ООН права въезда в страну.
Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова, завещание Шостаковича на ДВД, киномузыка Андрея Дергачева, музыкальные анекдоты Довлатова. «Дом из песка» – магический реализм бразильского кинорежиссера Уэддингтона. Песня недели. Новый альбом Боба Дилана. В прошлом месяце мы вели новую экспериментальную музыкальную рубрику, которую теперь ободренные слушателями «Американского часа» решили сделать постоянной. Дело в том, что, следя и описывая музыкальную жизнь, какой она видится из Нью-Йорка, мы с Соломоном Волковым постоянно стремимся расширить ассортимент тех гармонических радостей, что дарит меломанам эта культурная столица мира. Раздумывая над еще неохваченными в этих беседах темами, мы прибавили к трем нашим традиционным ежемесячным рубрикам еще одну – «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Прежде всего, на ней найдется место для новых музыковедческих книг или фильмов, которые теперь в формате DVD тоже часто стоят на наших полках. С этого, Соломона, начнем. Чем в последние дни пополнилась ваша музыкальная полка?
Я зашел в наш самый большой нью-йоркский музыкальный магазин и купил там фильм на DVD, в создании которого принимал сам участие почти 20 лет тому назад. Этот фильм был выпущен в 1987 году. Связан он с Шостаковичем, которому в этом месяце, в сентябре, исполняется как раз 100 лет. И поэтому я решил рассказать об этом фильме, который впервые вот появился в этом формате.
И стал доступен большой аудитории,
да,
конечно.
Да. И фильм был снят в Англии режиссером Тони Паллером, который постоянно в новостях. Для тех, кто интересуется событиями в сфере музыкальных фильмов, напомню, что среди прочих работ ему принадлежит огромный 9-часовой фильм о Вагнере. И совсем недавно вызвал оживленную полемику в газетах, в том числе и в «Нью-Йорк Таймс», его фильм о Зальцбургском фестивале, где он напомнил о том, что в истории этого фестиваля было также и сейчас очень немодное, и о нем не хотят вспоминать, но нацистское прошлое. Так вот, возвращаясь к этому фильму «Тестимония», это фильм о Шостаковиче, снятый по мемуарам Шостаковича, который я отредактировал и выпустил на Западе в свое время. И должен сказать, что для меня вот тогда поездка в Англию на съемки этого фильма была незабываемым впечатлением. И в первую очередь потому, что я увидел, как работает Бен Кингсли, исполнитель роли Шостаковича в этом фильме. И я впервые понял, какой это невероятный труд. И это такая воронка, работа над фильмом, в которую уходит абсолютно вся энергия человека. И тоже любопытное вот в связи с этим наблюдением, я там прожил несколько недель, в то время как фильм этот делался, и более тесного коллектива, чем актеры, которые там собрались на съемках этого фильма, вообразить себе, казалось бы, нельзя. Все делали вместе ели, вместе развлекались. Мы, конечно же, и вместе работали. И в тот момент, когда разъехались, все оборвалось. Вот эта вот иллюзия такого братства, возникающая в тот момент, когда ты что-то делаешь совместно, вот это навсегда у меня теперь связано воспоминание о подобной иллюзии вот с днями пребывания на съемке.
Соломон, а как Бен Кингсли вошел в роль Шостаковича? Он ведь не похож внешне совершенно.
Так вы знаете, специально из-за этого я там и появился. Только поэтому. Потому что Бен Кингсли настоял на том, он сказал, что он не будет играть, если Волкова не привезут. То есть как бы он нуждался в том, вот действительно нуждался, чтобы я держал его руку и каждый буквально час говорил ему: «Бен, ты просто копия Шостаковича, ты потрясающе.
Что неправда, потому что человек, который играл Ганди, никак не может выглядеть как Шостакович.
Нет, если вы, как я, уже после этого фильма, следите за творческим путем Кингсли, вы убедитесь в том, что это актер хамелеон. Он может играть все. Это вот как лицо Шаляпина, знаменитое тем, что на него можно было напялить любой абсолютно грим. У него нету на самом деле никакого такого самостоятельного лица. Его может играть и Ганди, и хоть кого вообще. И должен сказать, что в этом фильме, который, когда он был сделан, мне не шибко понравился, признаюсь я тогда. А вот я, купивший сейчас вот это ДВД, пересмотрел его вновь и оценил его гораздо выше. Потому что сейчас я вижу, тогда меня очень раздражало то, что фильм как бы не следует действительно реалистическим образом за творческим путем или жизненным путем Шостаковича и не пытается воссоздать вот той советской действительности, которая еще, тем более, тогда, 20 лет назад, совсем была еще рядом с нами. А сейчас я воспринимаю этот фильм как некоторую фантазию этой черно-белой работы. На самом деле, это какой-то такой пастиш в немецко-экспрессионистском стиле. Фантазия.
А какую роль играет музыка в фильме?
Очень сильную, очень большую. Весь фильм прослоен музыкой. Там специальные вставки, значит, в черно-белом фильме, цветные вставки, во время которых играет музыка. Кстати, это производит потрясающее впечатление. И вот один из эпизодов музыкальных, который там проходит в этом фильме, это когда играет первый скрипичный концерт Шостаковича, бурлеска из этого фильма. И она очень соответствует вот этому карнавальному, гротескному, фантастическому характеру самого фильма.
Раздел нашей рубрики «Музыкальная полка» называется «Личная нота». В ней пойдет речь о сугубо личном, даже интимном прочтении музыки, ставшей почему-либо актуальной для нашего критика. Этот раздел можно назвать страницами из музыковедческого дневника или, говоря по-новому, блогом музыковеда. Итак, Соломон, что и почему стоит на вашем CD-плеере сегодня?
Стоит у меня недавно появившийся диск с записью музыки композитора Андрея Дергачева к фильму Андрея Звягинцева «Возвращение». И связано это с тем, что именно в эти дни в Европе проходит Венецианский кинофестиваль. А, как мы помним, именно в 2003 году Звягинцев и получил свои теперь уже легендарные награды за свой дебютный фильм на Венецианском кинофестивале.
А сейчас на этом же фестивале опять русское кино, фильм «Эйфория», который мне удалось посмотреть недавно в Москве, еще до того, как он поехал на фестиваль, который, на мой взгляд, продолжает линию Звягинцева. К сожалению, мне фильм Звягинцева не понравился. Мне показалось, что это такой Антониони для бедных. А этот фильм «Эйфория», которая по-своему подражает и Звягинцеву, и Антониони, уже кажется Антониони для нищих. Но это мое мнение, я на нем не настаиваю. Давайте вернемся к музыке Дергачева, которая действительно самое значительное, что было в этом фильме для меня.
Это очень любопытный диск. Он сделан под наблюдением и руководством Манфреда Айхера, человека, который выпускает вот такие вот нетрадиционные диски с музыкой кинофильмом. Он специализируется на выпуске, скажем, музыки кинофильмом «Годара». И он подбирает только те фильмы с такой музыкой, которая лично ему нравится, что-то говорит его такому сумрачному нордическому сознанию. Я знаю просто этого человека. И вот он так выпустил музыку Дергачева. Это не просто музыка, записанная на этом диске, но также и шумы, и даже отдельные сценки прямо на русском языке, без перевода, которые западными слушателями будут восприниматься как чистый вот такой звуковой амбианс, как часть музыки Дергачева. Вот как, например, этот фрагмент из сцены в спальне, где сначала два брата говорят между собой, а потом вмешивается их мать.
Слушай, откуда я взялся?
Приехал. Ты что, не рад, что ли?
Да не, я
что, уроки делать будешь, что?
Дневник будем в институте. День, 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 я.
Конечно.
Конечно,
дневник
конечно.
Будем вести.
Почему вы болтаете? Почему не спите?
Все, мам, спим. Все.
Что это вы в них напихали? Кирпичи? Куда столько? Через два дня будете дома.
Там все нужно.
Ладно, спите.
А вот фрагмент, собственно, уже из музыки к фильму. В данном случае это та музыка, которая идет на заключительных титрах. Сама музыка впитала в себя влияние того, что мы называем world music, мировой музыкой, этнической музыкой. Очень сильны, самые разнообразные тут влияния. Тут есть отзвуки грузинской музыки, есть мугамы. И сам Дергачев как бы это признает, он так и называет этот фильм. Среднеазиатская фольклорная музыка, если угодно, хотя это музыка такая изысканной профессиональной традиции, но очень древней. И вот тоже вот та музыка, на которой идут финальные титры, это такая заунывная, красивая мелодия ориентального типа. Для меня очень ценно вот это качество музыки Дергачева, которое подчеркивает, как мне представляется, и то, что интересно в фильме Звягинцева. Это некоторое такое международное, всем понятно, эсперанто. Тут нет никакой специфики, собственно говоря, российской. И я это поддерживаю, потому что уже тоже мне надоело смотреть в российский фильм, скажем, вот на такую специфическую социальную, то, что называется, чердуху, или на какое-то подчеркивание этнических корней и какой-то своей специфики. Люди хотят говорить на общеевропейском и даже общемировом языке, и в этом смысле и фильм Звягинцева, и музыка Дергачева к нему, на мой взгляд, является типичной и весьма перспективной.
Наконец, каждый выпуск книжной полки завершит вечный жанр – музыкальный анекдот. На этот раз, в связи с юбилеем Довлатова, я хочу задать вам, Соломон, такой вопрос. Как и какие музыканты оказались в героях довлатовских анекдотов?
Я могу об этом рассказать, наверное, больше, чем кто бы то ни было другой, потому что я присутствовал при том, как Довлатовым сочинялись вот все эти истории. Это к альбому «Не только Бродский» с фотографиями моей жены Марьяны Волковой. Он долго отказывался, наконец согласился по настоянию Марьяны написать тексты. И он спрашивал у нас, что можно о том или ином музыканте рассказать. Мы ему наговаривали, и он уже из этого вот что-то такое лепил.
Ну и как это получалось? Как происходила лепка?
Не, лепка происходила потрясающим образом и навсегда, между прочим. Вот почему я в этом смысле знаю точно теперь, что говорят, о, ну Довлатов просто записывает вот так, как это оно происходило на самом деле. Это такой фактографический слепок. Ничего подобного.
Это, конечно, глупости. Глупость такого вообще нельзя сделать.
Абсолютно, да. И я-то точно могу в том или ином случае сказать, вот как он из той кучи мусора, которую мы ему предлагали, рассказывая, лепил вот эти свои блистательные истории. Но некоторые истории он придумал сам. И, как полагается у Довлатова, они не имеют никакого отношения к реальности. И таковой является история, которую он придумал про Гидона Кремера, замечательного скрипача. Это одна из моих любимых довлатовских историй, довлатовских анекдотов. При том, что там есть очень милые анекдоты и, скажем, об Ашкенази, и о Шнитке, и о танцовщиках таких, как Барышников, Панов, Годунов. Но вот в данном случае он, не зная совершенно, кто такой Гидон Кремер, по-моему, попал в абсолютнейшую точку. Анекдот следующий. Кремер – человек эксцентричный, любит действовать наперекор традициям, часто исполняет авангардные произведения, не очень-то доступные рядовым ценителям, что приводит в ужас его импресарио. Если импресарио нервничает, проданы ли билеты, Кремер говорит, а чего беспокоиться? В пустом зале резонанс лучше. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После дня труда, вернувшего школьников за парту, взрослых на работу, а кино к фильмам с более-менее нормальным содержанием адреналина, летний сезон в Америке официально считается завершенным. Воспользовавшись этим, честно говоря, долгожданным событием, я обратился к Андрею Загданскому, ведущему нашей рубрики «Кинообозрение», с одним вопросом. Какой фильм этого лета произвел на вас самое сильное впечатление?
Саша, самой заметной картиной этого уже прошедшего лета для меня стал бразильский фильм «Дом из песка» режиссера Андрючи Уэддингтона, он же и автор сценария. Фильм безупречного изобразительного стиля, завороживший меня своими актерскими работами и своими натурными съемками. Картина довольно длинная, она идет почти 2 часа, но я был настолько поглощен фильмом и его изобразительной магией, что не заметил, как пролетело время.
Но сперва расскажите, о чем эта красивая лента?
Некий Дон Васко в начале прошлого века, а точнее в 1910 году, решается купить землю и приехать жить со своей женой и тещей в пустынные, никогда никем не заселенные земли на севере Бразилии, в край, где нет ничего, кроме постоянно движущегося песка.
А, тут же вспоминается одержимый герой из фильма «Фицкаральда», который в той же Латинской Америке путешествовал по горам с пароходом.
Пожалуй, в определенном смысле Васко похож на героев Клауса Кинского, только без его, пусть отрицать, но все-таки бесспорного обаяния. Итак, безумный Дон прибывает после изнурительного путешествия на ослах в свои владения, где у него нет ничего, кроме бумаг на владение землей. Его молодая беременная жена в ужасе и просит его вернуться в город, но Васко, как и положено одержимому фанатику, стоит на своем. Рабочие начинают строить дом, но вскоре бегут, оставляя Васко с 2 женщинами. Охваченный яростью Васко внезапно умирает, когда балка недостроенного дома падает ему на голову. В результате 2 женщины, мать и дочь, остаются вдвоем в пустыне, на краю океана, в полупостроенном доме, окруженном одним песком, который в сущности является главным героем фильма. Двух главных героинь, или точнее 3 главных героинь, играют Фернандо Монтенегро и Фернандо Торрес. Актрисы, мать и дочь в реальной жизни, вероятно, самые известные 2 актрисы в бразильском кино. Монтенегро – прима-дама бразильского телевизионного сериала. Ее дочь Торрес – одна из самых молодых актрис, когда-либо получивших приз за лучшую актерскую работу на Каннском фестивале. Ей было всего лишь 20 в 1986 году, когда она получила пальмовую ветвь за фильм «Люби меня всегда или никогда». Еще одна любопытная деталь. Безумца Васко играет классик бразильского кино Ругуэра, один из авторов новой бразильской волны 60-х годов. Режиссер и соавтор сценария Андрючи Уэддингтон написал сценарий специально для своей жены Фернандо Торрес и тещи Фернандо Монтенегро.
Ну и как? Весь этот непотизм, вся эта семейственность отразилась на строе фильма?
Возможно, но мы к этому вернемся позже. История, рассказанная в фильме, балансирует на грани реального мира и притчи, фантастической реальности, напоминающей магический реализм Маркеса. Подробности выживания 2, а затем 3 женщин в пустыне, у Аурии рождается дочь, тоже Мария, названная в честь бабушки, иногда детальные обстоятельства, иногда совершенно приблизительные, условные. Обе женщины хотят вырваться из этого песчаного мира, но это совсем непросто. Через какое-то время старшая привыкает к этой странной жизни, где ей, по ее собственному признанию, никто не указывает, как жить. Но младшая по-прежнему рвется в мир, где она когда-то жила. Зрителя этот то ли иллюзорный, то ли реальный мир совершенно завораживает, и ты уже сам чувствуешь себя скованным, как во сне, потерянным в этом постоянно движущемся зловещем песке.
Тут мне, конечно, сразу вспоминается «Женщина в песках» Кобаба, где та же метафора засасывающего песка создает образ экзистенциального бессилия.
Возможно, параллель с этим японским шедевром, мне кажется, абсолютно оправдана. Но, возвращаясь к семейному мотиву фильма, проходят годы, десятилетия. Бабушка умирает, теперь уже старшая актриса играет Аурию, младшая молодую Марию. И уже Аурия привыкает к своей жизни в песках и не хочет иной жизни, кроме той, что есть. А младшая Мария сама не знает, чего она хочет. В какой-то момент я подумал, что все 3 женских персонажа – это воплощение одной женщины, одного сверх-я, одного женского персонажа. Знаете, как 3 женщины на картинах Эдуарда Мунка. Mm-hmm. Но что-то мне мешает читать фильм в этой чисто символической системе координат или только в этой системе координат. Может быть, в этом виновата концовка, которая ставит скорее бытовую, реалистическую, может быть, слишком реалистическую точку в этой истории. Но так или иначе, замечательный фильм «Дом из песка» оставляет зрителя загадкой, которая, вероятно, переживет наше завершившееся лето.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Новый и 44-й альбом легендарного Боба Дилана называется «Новые времена». Скажу сразу, что классики Чаплина или политической ситуации на сегодняшний день это произведение имеет мало отношения. Хотя здесь есть и грустная колоннада, и слова о войне, и даже песня явно об урагане Катрина, уже годовщину которого Америка только что отметила. Ровесник Довлатова, 65-летний Дилан, за свою более чем 45-летнюю музыкальную карьеру всегда отличался удивительным талантом создавать песни, которые на поверхности кажутся на злобу дня, но оказываются неприходящими и неуходящими. 20 лет назад многим казалось, что Дилан потерялся в своих скитаниях и уже вряд ли к нам вернется. Однако он вернулся, хотя поначалу и сравнительно незаметно. Его более шумному возвращению в большой мере способствовал документальный фильм о нем знаменитого Скорсезе, вышедший в прошлом году. Даже ставится бродвейский мюзикл по мотивам творчества Боба Дилана. Однако Дилан, похоже, особенно не обращает внимания на новую шумиху вокруг него и творит явно в свое удовольствие. В отличие от размышлений, если не обязательно о своей, то вообще о смертности, которыми полны альбомы его музыкальных сверстников, новый диск Дилана написан с чувством юмора, меры и ритма только Дилану, пожалуй, и присущими. Далеко выходя за рамки фолк-рока, куда его много лет упорно пытались загнать, здесь Дилан отдает должное и джазу, и блюзу, и даже современным музыкантам, при этом оставаясь, безусловно, самим собой. Одним словом, хороший альбом. Вот одна из песен с него. Человек, не нуждающийся в рекламе, Боб Дилан. Рабочий блюз номер 2. Working Man Blues number 2. There's an evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we draw. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cool weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working blues. Sailing on back, ready for the long haul, tossed by the winds and the seas. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm trying to feed my soul with thought, gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got, sometimes you can't give it away. The place is ringed with countless fools. Some of them maybe never done. No man, no woman knows the hour that sorrow will come. In the dark I hear the nightbirds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Юрий Гентлер, Александр Сиротин, Борис Парамонов, Рая Валь, Марина Ефимова, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Это удар по безопасности Иордании, нашим ценностям и традициям.
Цены хлеба и муки в польских магазинах уже пошли вверх.
Стоял как вкопанный. Я его как бы толкнул, ну, чтобы чухался, что ли.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны признать, что битва за Ирак поставлена во главу угла идеологической борьбы в 21 веке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.